Приветствую вас, дорогая церковь, в этот прекрасный субботний день. И сегодня у нас есть удивительное преимущество собираться в субботу, открывать священное писание и размышлять над ним. Я бы хотел спросить вначале, помните вы, я помню, в моем детстве была такая песенка. Она называется «Как же попасть мне на небеса?». И там есть следующие слова. На велосипеде поеду я, машину куплю или ракетой взлечу. Как же на небо я попаду? И, наверное, каждый из нас хочет попасть на небо. И в детском возрасте, и сейчас мы все думаем о том, как же попасть мне на небеса. Сегодня я хотел бы с вами поговорить на тему «Как не попасть мне в рай?». Обычно говорят об обратном. Всегда говорят о том, как же попасть и как же сделать так, чтобы оказаться в раю. Но вот сегодня хочется разрушить порядок и поговорить о том, как же этого не сделать. Скажите, пожалуйста, мои дорогие, как часто, приобретая какую-то вещь, вы читаете инструкцию? Читаете. Слава Богу, что есть люди, которые всегда читают. Да.
Когда уже сломали вещи, тогда начинаем.
Да. Инструкция вообще не для нас и не про нас. Я это говорю про себя лично. Но когда что-то ломается, тогда мы себе говорим, то где же коробка, где же инструкция от этой коробки, где же инструкция от того, что сломалось. Мы начинаем в панике искать эту коробку, находим коробку, а в коробке нету инструкции. Все в поисках, все в волнении, все в переживаниях. И когда мы находим, то мы погружаемся в тот материал и начинаем читать и понимаем. Оказывается, что здесь или там был нарушен алгоритм пользования этим устройством. Когда сломалось. Скажите, пожалуйста, когда вы читаете Библию, когда вы берете ее в руки, открываете ее, углубляетесь в нее, есть ли там какие-то инструкции? Очень много. Они там есть и в достаточно большом количестве. И сегодня я с вами хотел бы коснуться и поговорить об одной из инструкций. Как? Инструкция так и называется. Как не попасть в рай? И прежде чем мы к ней обратимся, замечу, что многие, читая эту инструкцию, думают, что это не относится к нему. То есть не сейчас и не этому читателю. Это меня не касается. Вообще очень часто мы проделываем с Библией, с материалом, который мы прослушиваем, с книгами, которые мы читаем, именно вот так вот. Это не мне. Послушал или был в субботу на богослужении, сижу себе и говорю, хорошая проповедь, прям для Ивана Ивановича. Или сейчас позвоню вот этой сестре и скажу, чтобы она послушала, потому что это было для нее. Читаю библейский текст, отрывок какой-то, и звоню знакомому и говорю, слушай, это для тебя прочитал. Когда же для себя? Себя порой мы исключаем из тех адресатов, которым пишутся или говорятся те или иные вещи. Почему? Потому что нам кажется, что меня это не касается. Что это обращено к тем людям тогда, в тот момент времени. Но так ли это на самом деле? Может быть, зря сегодня люди игнорируют те слова, которые написаны. И они относятся к совершенно другим людям. потому что мне кажется, что там содержится очень полезная информация. Итак, сегодня мы обратим наше с вами внимание на некоторые тексты из 23 главы Евангелия от Матфея. Кто-то сразу может сказать: «Я знаю, о чем эта глава» или «О ком она?» Знаете, кому посвящена эта глава? 23 глава Евангелия от Матфея. Да, книжникам и фарисеям. Там неоднократное количество раз упоминаются эти люди. Но не я и не вы, правда? И когда мы читаем 23 главу Евангелия от Матфея, думаем, как хорошо, что это не обо мне. Как хорошо, что это им, что это их проблема. И мало того, так им и надо. Давно надо было тебе, Иисус, высказаться, начиная с первой главы, наверное, надо было. Но давайте почитаем некоторые тексты из этой главы и воспримем их как инструкцию для непопадания в рай. Итак, если вы не хотите попасть в рай, будьте всегда правы. Евангелие от Матфея, 23 глава, 2 текст, написано следующее. «И сказал им: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Ну где же здесь мы, правда? Вы себя здесь видите? Только смелые скажут, или те, кто любит говорить правильные вещи, конечно. Но вообще нас сложно очень там заметить, потому что никто из нас не относит себя ни к книжникам, ни к фарисеям, ну уж тем более на этом седалище никто из нас не садился. Этим седалищем в синагогах были очень интересные каменные кресла. Располагались они, как правило, у входа в синагогу. Туда садился учитель закона и, сидя там, произносил свои поучения. Кстати, очень интересная была устроена синагога. Если у нас кафедра сегодня находится напротив входа, там, то в то время у них седалище находилось у входа. И это... наверное, было не совсем удобно или не совсем красиво, когда уважаемый человек садился на это место и начинал что-то говорить. Было неудобно встать и выйти, было неудобно опоздать и войти. Наверное, очень мудро был построен тогда, в те времена, построена синагога. Так вот, на этих каменных креслах сидели уважаемые учителя закона, произносили свои поучения, и, конечно же, Иисус не против того, чтобы на это место кто-то сел. Ведь Моисей умер много сотен лет назад, и его уже нет. А значит, нужно, чтобы кто-то занял его место. А его место занял кто? Можете подсказать и сказать, кто занял место Моисея, когда он умер? Да, его занял Иисус Навин. И сам Моисей в одной из своих книг сказал: «Пророка, как меня воздвигнет Господь, его слушайте». То есть он сориентировал людей на то, чтобы они были внимательны к словам пророков, к словам учителей закона. Проблема в другом. Проблема не в том, что кто-то сядет и займет его место. Проблема в том, что люди, которые туда попали, узурпировали право толкования Библии, толкования Божьего закона. Они говорили, что только то, что они говорят, оно истинно и правильно. И мнение остальных в этом случае не имеет никакого значения. И это сегодня большая опасность для тех, кто продолжает быть исследователем Священного Писания. Ведь каждый из нас сегодня, сам того не подозревая, может угодить в ту же самую ловушку. Когда начнет думать о том, что его мнение по тому или по иному вопросу единственно верное. Встречали вы когда-нибудь таких людей? Вступая в диалог, с которым вы должны либо принять их точку зрения, либо они с вами больше разговаривать не будут. Как говорят, есть два мнения. Одно мое, а другое неправильное. Вот такой идеологией жили фарисеи, и было два мнения у них. Одно их, а другое было неправильным. К огромному сожалению, христиане себе сегодня позволяют идти тем же путем. Когда общаются с кем-то. Если ты не веришь так, как я, извини, тебе нет места среди моих друзей. Это очень опасно. Почему? Потому что такой подход может создать вокруг тебя вакуум. Ты можешь остаться совершенно один или другое, создать вокруг тебя группу фанатиков. И это проблема. И это осложнит жизнь самому человеку, движимому таким подходом к жизни, а также тем людям, которые его окружают. Именно поэтому сегодня нужно избегать такого подхода. Может быть, твое или мое мнение относительно каких-то вопросов действительно правильно. Может быть, твое и мое мнение относительно какого-то библейского текста истинно. Но вот наш собеседник на тот момент имеет свое мнение по этому вопросу. Если я действительно добрый христианин, я буду это мнение уважать, даже если оно мне не нравится. Но мое уважение к этому человеку даст возможность ему разобраться. А если я просто встану такую стенку, сказав, что если ты так продолжишь мыслить, то до свидания. Сколько шансов у нас продолжить контакт с таким человеком? Его почти нет. Поэтому лучший подход в данном случае будет уважение к его мнению, сохранение дружеских отношений, которые впоследствии смогут послужить залогом к тому, чтобы продолжить открывать истину этому человеку, продолжить общение, продолжить наставление его из Священного Писания. Ну и, конечно же, ни у кого из нас нет гарантии, что мы не ошибаемся. Или мы всегда правы. Скажите, пожалуйста, вы когда продолжаете читать Священное Писание, вы продолжаете делать для себя открытие? Если мы вспомним себя 3, 5, 10 лет назад, вы и ваше отношение к Библии поменялось? Откровение Бог продолжает открывать в Священном Писании. Он не остается на том же уровне отношений с нами, на каком мы были при встрече с Ним. Это движение продолжается, поэтому в этом и опасность остаться там со своими умозаключениями, потому что по тому или иному вопросу. Поэтому уверенность в своей правоте подчас закрывает возможность роста для нас самих. Поэтому Христос предупреждает: будьте осторожны, ведь на седалище Моисеева уже сели люди, которые считают, что они правы. Но на самом деле, как глубоко они заблуждались. Ведь он им однажды скажет: вы заблуждаетесь, не зная Писания. И когда думаете, слушайте, он эти слова адресовал фарисеям, тем, которые просыпаются и ложатся со священными свитками, но тем не менее он сказал им: вы не знаете Писания. Следующий пункт этой инструкции: если вы не хотите попасть в рай, то будьте мелочными формалистами. Четвертый текст 23 главы Евангелия от Матфея. Вот что говорит, послушайте. Иисус, обращаясь к ним, говорит: связывают бременами тяжкими и неудобоносимыми и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Перстом. Посмотрите, что делает Иисус. Иисус критикует учителей закона за мелочный формализм. Ведь они создали огромное количество предписаний для того, чтобы человек без проблем попал в рай. Чтобы вообще все пути ему прописать. И он спокойно из пункта А выйти дошел в пункт Б. Цель вроде бы благая – достичь Божьего Царства. И, например, одно из таких предписаний – это ритуальное омовение рук. Когда они приходили с рынка или с улицы, ведь они в этом упрекнули Иисуса и его учеников, сказав: «Ученики твои едят хлеб, не умыв рук». Это не означает, что они руки не помыли. Нет, они не совершили ритуального омовения, как того требовали их предписания. То есть они себе говорят: если ты этого не делаешь, значит, небо для тебя закрыто. Если ты в этих мелочах что-то упустил, значит, у тебя большая проблема. Вот такой мелочный подход вел к страшным последствиям. Почему? Потому что человек в этот момент упускал и упускает самое главное. Погнавшись за ритуальной чистотой, он абсолютно потерял из виду чистоту души. Абсолютно неважно, какой ты внутри, главное, что ты чист внешне. Абсолютно неважно, что ты ненавидишь полмира, главное, ты исполнил обряд. Поэтому, если не хотите попасть в рай, то следите больше за длиной юбки, чем за собственной душой. Мне недавно один пастор рассказал историю, как один пастор из одной церкви предпринял такой рейд. Молодых девушек разворачивал прямо у входа, отправлял их домой переодеваться и смывать с себя косметику. К сожалению, если подвести такую черту, то сегодня этого человека нет в церкви, который разворачивал этих людей обратно. Этот мелочный формализм не спас ни его, ни тех девочек. Они не стали лучше, и он от этого не стал лучше. Однако есть другой пример. Размышляя на эту тему с одним из служителей, одним из моих наставников, он рассказал мне про знакомых, что в 90-е годы, когда он вместе со своей группой людей пришел в церковь, то у них на пальцах было меньше пальцев, чем колец на этих пальцах. Все выглядели серьезно, но Божьей милостью никто к ним не подошел и не сказал, что надо все лишнее снять. Никто этого не сделал, но прошло время, и они остались только с обручальными кольцами, потому что упор делался на другие вещи. Воспитывали дух и не воспитывали тело. Если погнаться за обратным, к сожалению, дух не будет преуспевать. Христос же обращает внимание в первую очередь на состояние внутреннего человека, говоря о том, что если именно ему уделять время, если душа питается, то и с телом все будет хорошо. Будет цепная реакция. Помните, он про омовение чаши говорил: если вы внутри помоете, то снаружи тоже все будет чисто. Не переживайте, а уделяйте время и внимание главному. Следующий аспект из нашей инструкции: если вы не хотите попасть в рай, то религия для вас должна превратиться в предписания и запреты. Иисус же, говоря об истинной религии и вечной жизни, сказал следующее. 17 глава Евангелия от Иоанна, 3 текст. Христос так формулирует понятие вечной жизни, говоря: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого, истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Читая эти слова, можно прийти только к одному выводу истинной религии. Истинная религия – это отношение. Истинная религия – это отношение. Не в набор тезисов и правил «делай так», но не делай вот так. Истинная религия всегда уходит глубже. Ее интересует личность. И ее интересует кто? Если бы Богу не был интересен человек, то Он бы просто спустил на землю свод правил, но никогда бы не пришел за израильским народом в Египет. Если бы Богу не нужен был человек, Он бы, наверное, и не сотворил его изначально. И уж тем более Христос не был бы послан на землю для того, чтобы спасти нас, а была бы спущена еще одна инструкция. Ведь если мы знаем Бога, если мы строим с Ним отношения, ведь мы тогда стараемся проникнуть и понять Его волю относительно нашей жизни. Мне кажется, что это так. Когда тебе интересен человек, то ты начинаешь строить, и ты начинаешь с ним строить какие-то отношения, то у вас вырабатываются какие-то правила. Правда? Есть какие-то принципы в этих отношениях, какие-то вопросы, которых вы не касаетесь, каким-то вы, наоборот, уделяете больше внимания. Есть какие-то запреты, ведь это естественно для добрых, нормальных и прогрессивных отношений. И это не просто бездумное исполнение каких-то предписаний. Ведь подобные просто предписания превращаются в скором времени в игру актеров. Или как Иисус сказал в 23 главе в лицемерии. Евангелие от Матфея, 23 глава, в 13 тексте, Иисус, обращаясь к фарисеям, говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». Изначально слово «лицемер» обозначало актера. Актера в римском театре, который, примеряя простую маску, исполнял какую-то роль. Так вот, Иисус, говоря о религиозных лидерах, говорит, что они научились вживаться в роль. Глядя на него, очень сложно отличить правду от вымысла. И они так в нее играют здорово, что никто о фальше и не думает. А Иисус говорит: посмотрите, ведь вы же играете. Вы просто играете очередную роль. А как сегодня? Как сегодня дело обстоит с христианами? Мы уже так привыкли к маскам. Сегодня жизнь так устроена, что порой в арсенале многих людей есть несколько масок, верно? Есть семейная, приходя домой, мы одеваем семейную маску. Идя на работу, оказавшись в этой, у нас своя маска, есть субботняя маска и много-много других масок. А Иисус говорит: было бы проще, если бы их не было. Поэтому Он говорит: друзья мои, если вы не хотите в рай, носите маски. Продолжайте быть лицемерами, вы тогда никогда туда не попадете. Идите этой дорогой, тогда нет у вас никаких проблем. Поэтому как хорошо было бы, если бы, отвечая на этот вопрос, мы пришли к убеждению. К убеждению в том, что наша с вами религия – это не игра. Наша с вами религия – это и есть наша жизнь. И мы свою жизнь не представляем по-другому. Еще один момент, который хочется подчеркнуть. Если не хотите попасть в рай, ищите любую возможность нарушить клятву или обещание. Евангелие от Матфея, 23 глава, 16 текст. Вот как этот текст звучит. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Очень интересные вещи говорит Иисус, и в этом случае Он приводит пример типичных для этих религиозных деятелей, согласно которой исполнение клятвы может быть вовсе не обязательно в определенных случаях. Иисус же осуждает такой подход к отношению. Для того, чтобы это проиллюстрировать, давайте вспомним Его слова в том же Евангелии от Марка, в 7 главе, в 11 и в 12 тексте. Он показывает, как они научились обходить клятвы древние и справедливые. «А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего и матери своей». Очень интересные слова Иисус высказывает в адрес учителей закона. Мне кажется, что это лучший пример, ведь очень красиво показано, как почитание родителей пренебрегается в угоду якобы жертвенности Богу. То есть человек так хочет послужить Богу, что то, что должно быть отдано родителям, он их этого лишает. Все во имя Господа, все для Его славы, вам же ничего. Вспоминаю, как однажды в своей церкви мы, выходя с газетами, одна из сестер подходит к пастору и говорит: «Я так хочу поехать с вами на дело Божье, я так хочу, ведь это же для Господа, я так хочу пораздавать газеточки, постучаться в каждый дом, чтобы отдать, но у моего мужа-алкоголика завтра день рождения. А я так хочу с вами послужить, что мне делать?» Что делать этой милой женщине? Вы знаете, может быть, была ошибкой, но ей было сказано: «Послушайте, пожалуйста, вы должны быть с мужем. С мужем-алкоголиком и ему послужить в этот день, когда придут его друзья. И там явить живое христианство, живого Бога, проявляющего себя в любви, в снисхождении, в смирении и понимании человеческой жизни совершенно другой. А Богу с газетами послужить вы, поверьте, успеете. А вот явить любовь своему мужу можете уже никогда не успеть. Ведь нести Евангелие нужно жизнью, правда? Не книжкой, не ссылкой, не видеороликом, не публикацией. Нет, Евангелие всегда выходило за пределы печатных и видеоресурсов. Евангелие – это всегда я, живой человек. Другой вопрос – видно ли это Евангелие там? Наше отношение к людям – вот лучшее Евангелие, с которым они могут встретиться. Вот тут как раз-таки следует упомянуть еще один аспект. Если вы не хотите попасть в рай, то сделайте из людей таких же формалистов, как и вы. В частности фарисеи. Вот что говорит Иисус в 23 главе Евангелия от Матфея в 13 тексте. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». Это серьезная проблема, верно? Если вдруг я движим всеми теми постулатами, которые написаны в этой 23 главе, я пытаюсь кого-то обратить в свою веру, то что получается? Получается еще хуже. Поэтому, друзья мои, было бы прекрасно, чтобы мы с вами не были или были бы, наоборот, теми, кто нарушал бы те инструкции, которые написаны в 23 главе Евангелия от Матфея. Чтобы мы с вами нарушали эти инструкции, чтобы каждую из них нарушали и делали с точностью наоборот. Поэтому давайте, читая эту главу, глядя на эти инструкции, как не попасть в рай, то мы будем первыми ими их нарушителями, чтобы нам, наоборот, иметь возможность оказаться в раю вместе со Христом. И в конце я хотел бы зачитать последний куплет этого пения, с которого я начал. «Грехи все оставлю, прощение попрошу, этим я небо уже приобрету. Веруя в Иисуса Спасителя, буду на небе я навсегда». Аминь. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Боже, за Священное Писание. Мы благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты нас любишь. И мы благодарны Тебе, Боже, за те отношения, которые Ты даруешь нам. За то, что, Боже, Ты всегда открыт для нас. За то, что Ты всегда готов, Боже, общаться с нами, укреплять наши отношения с Тобой. Ты всегда открыт, Ты всегда идешь к нам навстречу. Мы просим Тебя, Ты благослови и помоги нам видеть это, видеть необходимость, видеть нужду, чувствовать, Боже, что мы зависимы от Тебя, что мы зависимы от отношений с Тобой. Каждый из нас, Боже, желает стремиться к тому, чтобы оказаться в вечности вместе с Тобой. И как сказано в этой песне, Боже, что мне сделать? На велосипеде поехать, купить ракету, еще что-то сделать? Нет, Боже, нам надо иметь личные отношения с Тобой. Поэтому мы просим Тебя, Боже, Ты благослови, и Ты помоги нам иметь эти отношения. Ты помоги, Боже, чтобы в своем христианстве мы были подобными Тебе. Мы были, Боже, и могли называться христианами такими, которыми изначально были названы Твои последователи, чтобы мы, Боже, отражали свет Твоей любви, свет Твоей истины, и чтобы люди, которые смотрят на нас, смотрят на эту церковь здесь, смотрят на Твою церковь, Боже, по всему лицу земли, чтобы все могли осознавать, что Ты, Боже, присутствуешь в этом, в этих людях, что Ты присутствуешь в этих церквах, и что Ты ведешь их, и чтобы то Евангелие, которое Ты даровал, и чтобы то Евангелие, которое Ты, Боже, назначил нам провозглашать, чтобы оно было в нас, чтобы оно было начертано в наших сердцах, и чтобы мы, Боже, передавали его от сердца к сердцу. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.